но всем требовались, как правило, юноши не моложе 15 лет. И тут, чтобы соврать, нужно было большое бесстыдство, ибо Жак выглядел маленьким даже для своих 13. К тому же все стремились получить работника, который связал бы с их предприятием свою судьбу. Первые же наниматели, к которым бабушка, снарядившись по полной программе, включая пресловутый платок, повела Жака, сочли его слишком юным или просто наотрез отказались брать человека на 2 месяца. «Значит, надо сказать, что ты у них останешься», — сказала бабушка. «Но это же неправда, ничего тебе поверит». Но Жака не волновало, поверит ему или нет. Просто ему казалось, что такая ложь застрянет у него в горле. Конечно, он не раз врал дома, чтобы избежать наказания или прикарманить 2 франка. Но чаще просто ради удовольствия наплести что-нибудь занятное или похвастаться. Но если с близкими ложь казалась ему мелким грешком, то с посторонними она была преступлением. Он смутно чувствовал, что тем, кого любишь, нельзя лгать в серьезных вещах, иначе невозможно будет жить дальше с ними и продолжать их любить. Предприниматели могли узнать о нем только то, что им скажут, и вранье в этом случае становилось настоящей ложью. — Пошли! — сказала бабушка, повязывая платок, когда мадам Берто сообщила ей однажды, что в скобяной лавке в районе Аги требуется служащий для сортировки товара. Лавка находилась на одном из подъемов, ведущих к центру города. Июльское солнце накаляло узкую улицу, усиливая запах мочи и гудрона. Магазин располагался на первом этаже. Он был темный и узкий, разделенный к тому же пополам длинным прилавком, где лежали образцы замков и разных железок. А вдоль стен тянулись ряды выдвижных ящичков с таинственными этикетками. У входа над прилавком возвышалась стальная кованая решетка с окошечком для кассира. Мечтательная краснолицая дама, сидевшая за кассой, предложила бабушке подняться в контору на 2-й этаж. Деревянная лестница в глубине лавки привела их в длинную комнату точно такой же планировки, где 5 или 6 служащих, мужчин и женщин, сидели вокруг большого стола. Сбоку находилась дверь в кабинет патрона. В кабинете нечем было дышать. Хозяин сидел в одной рубашке с расстегнутым воротом. Крохотное окошко за его спиной выходило во двор, куда солнце не проникало, хотя было 2 часа дня. Хозяин, низенький и толстый, страдал одышкой и сидел, заложив большие пальцы за широкие голубые подтяжки. Из полумрака, в котором трудно было разглядеть лицо, он хриплым, задыхающимся голосом предложил бабушке сесть. Жак принюхивался к запаху металла, царившему здесь повсюду. Он решил, что неподвижность хозяина означает недоверие, и у него задрожали ноги. При мысли о том, что придется лгать этому могущественному и грозному человеку. Но бабушка дрожать и не думала. «Жаку скоро 15, пора становиться на ноги, надо браться за дело, не откладывая». По мнению хозяина, на 15 лет он не выглядел. Впрочем, если мальчик не глуп, кстати, а есть у него свидетельство об окончании школы? Нет, у него стипендия. Какая стипендия? Для обучения в лицее. Так он учится в лицее. В каком классе? В 3-м. И что же он бросает лицей? Хозяин сидел по-прежнему неподвижно, но теперь можно было рассмотреть лицо. Его круглые, мутноватые глаза скользили от бабушки к внуку. Под его взглядом Жак содрогался от страха. — Да, — сказала бабушка, — мы слишком нуждаемся. Патрон чуть заметно расслабился. — Жалко, — сказал он, — если мальчик способный. Но хорошего положения можно добиться и в коммерции. Путь к хорошему положению начинался, надо сказать, довольно скромно. 150 франков в месяц за 8 часов ежедневного присутствия. Жак может начинать прямо завтра. — Вот, видишь, — сказала бабушка, — он поверил. А что я ему скажу, когда буду уходить? Предоставь это мне. — Хорошо, — ответил Жак, смирившись.